в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». ЮКОС – недетские игры Кремля. Есть ли у Москвы возможность уйти от расплаты по вердикту Гаагского третейского суда? Почему российские власти прибегли к абсурдным угрозам в ответ на арест российского госимущества? Что может стать следующим объектом интереса бывших акционеров ЮКОСа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Гасом Ван Хартеном, правоведом, профессором Йоркского университета в Канаде, Брюсом Марксом, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов», Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим убежище в США. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В пятницу, через 10 дней после прозвучавшего сенсационным сообщения о начале ареста российской государственной собственности в Бельгии по иску бывших владельцев ЮКОСа, выигравших дело против России в третейском суде в Гааге, противостояние одержавших верх истцов и не желающего признавать поражение ответчика лишь развивалось. Согласно данным журнала «Экономист», адвокаты, представляющие победителей, обратились в судебные органы Великобритании и Соединенных Штатов с петициями об аресте, находящейся в этих странах собственности России. В ближайшее время подобный запрос будет подан в Германии. Москва, как сообщает российская государственная информационная служба «Спутник», устами представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова, отвечает повторением угрозы дать зеркальный ответ на шаги зарубежных стран, исполняющих решения международного арбитража. В интервью газете «Коммерсант» Чижов, пишет «Спутник», не исключил такой реакции Кремля. Диапазон российских ответов на арест госсобственности за рубежом был широк. От заявлений о непризнании юрисдикции Гаагского арбитражного суда, сделанных президентом России, до эмоциональных угроз конфисковать российские активы иностранных государств. Но на Западе вряд ли кто отнесся к этим заявлениям серьезно. Как соглашаются даже скептично настроенные по отношению к институту Гаагского арбитража специалисты, Москва оказалась жертвой своих собственных прежних решений и должна будет либо выполнить решение Гаагского суда, либо оказаться в роли изгоя, объектом многолетнего преследования истцами, на стороне которых сила международного закона. Профессор права Ганс Ван Хартен считает, например, что арбитражный процесс в Гааге устроен так, что у инвесторов всегда большие шансы на победу над государственными структурами. Тем не менее, по его мнению, Москва оказалась в юридической ловушке.
В данном случае мы имеем дело с вердиктом, вынесенным тремя арбитрами. И это решение очень весомо с точки зрения международного права, поскольку оно сравнительно легко исполнимо. Данный путь является самым простым путем взыскания штрафных санкций с суверенных государств. Парадоксально, что такие полномочия предоставлены суду, процедура принятия решения которого вызывает, с моей точки зрения, сомнения. Например, в деле ЮКОСа судьи посчитали, что согласно одному из положений договора к энергетической хартии, подписанного, но не ратифицированного России, она, тем не менее, попадает под действие этого документа. Было и несколько других двусмысленных юридических вопросов, которые арбитры толковали не в пользу России, прибегнув к расширительному толкованию положения этой хартии. Но как бы то ни было, после принятия решения у проигравшей стороны есть крайне ограниченные возможности оспорить это решение.
В таком случае, что ожидать России дальше?
Перед ней открывается перспектива постоянной угрозы ареста ее активов за рубежом, за которыми будут охотиться высокооплачиваемые юристы в течение многих-многих лет. Их целью станет взыскание, я бы сказал, сумасшедшей суммы денег – 50 миллиардов долларов, которые, кстати сказать, во много раз превосходят 6 миллиардов долларов – общую сумму компенсации, назначенную до сих пор третейским судом.
Но, с другой стороны, в любом судебном процессе ведь кто-то проигрывает. Россия наняла лучших юристов, назначила одного из судей в этом трибунале. Сейчас она говорит, что она не намерена выплачивать сумму, присужденную судьями. Но, а с вашей точки зрения, какие у нее есть варианты действий?
В прошлом, например, некоторые страны пытались уклониться от выплаты штрафных сумм, пока их собственные суды не подтвердят правомочность решения Международного третейского суда. Но в реальности это лишь тактика проволочек. Проигравший, как это делает сейчас Россия, может отказаться платить, заставив истцов охотиться за его активами. Можно предположить, что в какой-то момент истцы пойдут на договор с проигравшим и согласятся на меньшую сумму денег. Но в данном случае я лично не вижу реальных вариантов приемлемого для всех разрешения этой проблемы, потому что величина компенсации столь велика.
То есть вы предлагаете тактику уклонения от выполнения исполнения судебного решения, но вряд ли это можно сделать безнаказанно.
По большому счету, над теми, кто отказывается выполнять решение суда, висит постоянная опасность быть исключенными из процесса нормальных торговых отношений, особенно с западными странами.
Но ведь и для победивших процесс монетизации арестованной российской собственности будет непростым. Им наверняка придется подтверждать в судах многих стран обоснованность отчуждения российской госсобственности.
Действительно, победившие истцы с вердиктом в руках будут обращаться в судебные органы стран, где будет обнаружена российская собственность. Сначала это будет просьба об аресте имущества, а затем о его продаже. И у России будет теоретическая возможность оспорить такое решение, основываясь на законах каждой из этих стран. Во всяком случае, она сможет защитить от захвата суверенное имущество, собственность и активы, имеющие, скажем, отношение к дипломатической деятельности, или средства, находящиеся на счетах Центрального банка. Истцы могут претендовать на коммерческую собственность государства.
Такова точка зрения профессора-правоведа Гаса Ван Хартена. Однако, на взгляд адвоката Брюса Маркса, специалиста в области международного арбитража, Москве не стоит пытаться уйти от расплаты. Совет не платить контрпродуктивный.
Россия подписала договор, которым предусматривается арбитражный процесс в Гааге. Она проиграла дело в арбитражном суде и, как это бывало в прошлом, отказывается платить. К слову, Россия – одна из очень немногих стран, которые отказываются выполнять решения Гаагского третейского суда. Большинство стран выполняют решения этого суда. Я лично не знаю ни об одной успешной попытке взыскать средства с правительства России в постсоветские времена. Что может стать объектом конфискации? Традиционно суды различали государственную собственность и активы, которые необходимы для осуществления государственных функций. Это, например, дипломатические и консульские представительства и другие государственные службы. Но все, что связано с коммерческой деятельностью, такие активы, как информационная служба «Россия сегодня» или авуары «Роснефти», находящиеся в странах, признающих юрисдикцию Гаагского третейского суда, могут быть арестованы и проданы с целью выполнения решения суда.
Насколько, с вашей точки зрения, мудро решение Москвы отказаться от выплаты компенсации? Мой собеседник, профессор-правовед, например, говорит, что у нее нет другого выхода, как, грубо говоря, переругиваться с истцами и биться в судах разных стран за свою собственность.
Здесь есть несколько аспектов. Если он имеет в виду, что в краткосрочной перспективе России не стоит спешить с выплатами и попытаться укрыть свои активы, такая тактика может быть оправдана. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это проигрышная стратегия, потому что Москва такими действиями подрывает международную правовую систему, ту самую систему, которая необходима ей самой, чтобы привлекать инвестиционный капитал. Ведь Гаагский третейский суд, по сути, занимается защитой прав тех, кто инвестирует в индустрию энергетики. Моя точка зрения заключается в том, что Россия в свое время добровольно подписала энергетическую хартию, фактически признав юрисдикцию этого суда. Ее представители участвовали в арбитражном процессе, и она попросту должна заплатить штраф, несмотря на то, что он выглядит гигантским. Ведь в конце концов владельцы ЮКОСа потеряли компанию, которая была в тот момент одним из крупнейших нефтяных концернов мира. Сегодня у России достаточно средств, чтобы компенсировать потери бывших владельцев. Кстати, она может это сделать, продав часть принадлежащих государству активов, например, акций той же Роснефти.
Но пока, как мы видим, Кремль не готов смириться с проигрышем, он предпочитает критиковать судейство, угрожать арестом собственности тем странам, которые готовы выполнить решение суда. Вы видите какие-либо основания для таких жалоб?
Я не знаком досконально с подробностями этого дела, но, во-первых, как я уже сказал, поставив свою подпись под энергетической хартией, Россия автоматически признала юрисдикцию Гаагского третейского суда. Во-вторых, ни сумма компенсации, ни само решение не кажутся мне сенсационными. Совершенно неудивительно, что члены третейского суда нашли немало свидетельств того, что демонтаж ЮКОСа стал результатом решений, принятых по политическим мотивам, направленных против Ходорковского.
Борис Кузнецов, в оценке правоведа из Йоркского университета в Канаде, в общем, проскальзывает некоторое сочувствие к позиции Москвы, которая намеренно совершенно непонятно где обжаловать, судя по всему, не подлежащее обжалованию решения арбитража. Есть ли, на ваш взгляд, у нее какие-то шансы отменить это решение?
Дело в том, что Россия подписала соглашение о применении Гаагского арбитража в международных спорах, но этот договор не был ратифицирован. Для иностранных граждан компаний, для Гаагского арбитража это в принципе значения не имеет. Есть еще один вопрос очень важный. Дело в том, что Россия согласилась на участие в Гаагском арбитраже. Она была стороной в этом процессе. Интересы России представляли две американские компании. А в качестве арбитра Россия представила американца Стивена Швебеля. То есть у нее был свой арбитражный судья, который принимал участие в этом процессе. В данном случае решение самого арбитража Россия обжаловать не может. Она может обжаловать в национальные суды там, где арестовано имущество. Да. Речь идет о правомерности ареста этого имущества. Бывает так, что эта компания со смешанным капиталом, значит, сумма, какая принадлежит государству в этих компаниях и, соответственно, количество средств, которые может быть арестованы. Но там речь идет не об отмене решение Гаагского арбитражного суда, а речь идет только об аресте конкретных сумм.
С вашей точки зрения юриста, такие судебные тяжбы выглядят перспективно для Москвы?
Для России? Нет. Это для акционеров ЮКОСа. Они выглядят перспективно. Что любопытно, что выводы о виновности российской стороны Гаагский суд вынес на основаниях показаний свидетелей. Со стороны России, как отмечено в самом решении суда, никаких свидетелей не было.
Григорий Грушко, насколько я понимаю, у вас есть некоторые представления о том, как могут действовать в этой ситуации истцы. Что может стать объектом их внимания?
Конвенция 1958 года, Нью-Йоркская конвенция, которую, если я не ошибаюсь, подписали 150 стран, которая предписывает, что при отказе ответчика, проигравшего в арбитражном суде, его зарубежные активы могут быть арестованы и ликвидированы. Россия подписала эту конвенцию. 150 стран, истцы, shareholders Менатепа, ЮКОС, могут обратиться в каждую из этих 150 стран в поисках имущества активов Российской Федерации. До сих пор они обратились в первую очередь в Бельгию и Францию. Почему? В других странах существуют очень длительные процедуры, особенности в США и в Англии. Эти процедуры могут занять определенный период времени. ИСЦ уже обратились в Англию и США в конце апреля месяца. Однако в Соединенных Штатах можно затянуть этот процесс на год, на два. В любом случае, стратегия ИСО очень проста. Они идут в первую очередь за тем, что легко. Деньги на счетах и имущество, которое очень легко определить. В этом нету 50 миллиардов долларов.
Ну, а известно, на что все-таки нынешние владельцы остатков ЮКОСа положили свой глаз? Была первая информация о том, что арестована собственность России сегодня, еще каких-то государственных организаций. Что им кажется более близко лежащей к их рукам собственностью?
Я думаю, что легче всего это счета в российских и иностранных банках, которые принадлежат государственным структурам, как, например, «Россия сегодня», как, например, «Аэрофлот» и так далее. В Бельгии находятся штаб-квартиры и операционные центры SWIFT и Euroclear, через которые проходят очень большие финансовые операции Российской Федерации. Вполне возможно, что на этих счетах лежат как ценные бумаги, так и наличные. И вполне возможно, что это одна из основных целей истцов.
Борис Кузнецов, насколько серьезную трудность может составлять поиск российского имущества и финансовых авуаров за рубежом? Наш собеседник, например, говорит о том, что истцам едва ли удастся арестовать достаточно российской собственности и финансовых активов, чтобы наскрести эти 50 миллиардов долларов.
Во-первых, никакой сложности в розыске активов российских за рубежом нет. Основной собственник имущества российского за рубежом — это государственное унитарное предприятие госзагрансобственность. Список имущества имеется на балансе этой организации, это вещь доступная. Речь идет о зданиях, офисных помещениях, жилых квартирах, гостиничных номерах. Это пансионаты, базы отдыха, которые, например, есть в Финляндии, в Чехии, в Болгарии, во Франции, в Германии, Австрии. Это бизнес-центры и так далее. То есть есть реальное имущество. Есть имущество спорное еще. В 2010 году и в первом полугодии 2012 года было возвращено России 155 объектов, которые расположены в Монголии, на Украине, в Израиле, в Палестинской национальной администрации и так далее. То есть это имущество, недвижимое имущество, оно все на поверхности. То же самое это и с имуществом наиболее крупных компаний, которые имеют долю государственной собственности. Передо мной лежит список топ-20 российских компаний по размерам зарубежных активов. Речь идет о Совкомфлоте, Газпроме, Северстале, Атомредмет, Золото, ну и так далее, и так далее. Общая сумма активов, которые находятся за рубежом, составляет 111 миллиардов 186 миллионов долларов.
Грегори, все-таки, судя по этому списку, 50 миллиардов не столь уж недостижимая сумма для истцов.
Если истцы пойдут за имуществом «Газпрома», то будет безумно сложно, потому что они наказывают, так сказать, не только Россию, которая 51% в «Газпроме», но и тех маленьких шерхолдеров, которых 49%.
Это правильно.
Это будут такие юридические сложности, которых трудно себе представить и затянутся на года.
Но, видимо, все-таки есть случаи и попроще.
Самый простой случай – это, вот, как Борис сказал, это объекты недвижимости, не защищенные суверенитетом страны, дипломатическим иммунитетом, и счета. Банковские счета, на которых лежат государственные деньги.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». ЮКОС. Недетские игры Кремля. Есть ли у Москвы возможность уйти от расплаты, которую она должна понести по вердикту Гаагского арбитражного суда? Этот и другие вопросы мы обсуждаем с Гасом Ван Хартеном, Брюсом Марксом, Грегори Грушко, Борисом Кузнецовым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, вот вы и Борис Кузнецов говорите о том, что закон в данной ситуации против Кремля, что бывшие владельцы ЮКОСа рано или поздно, скорее всего, получат компенсацию. Но, как говорит мне адвокат Брюс Маркс, Москве до сих пор удавалось безнаказанно игнорировать решение судов не в ее пользу. Известно, как ей удавалось сорваться с крючка?
Да, известно. В большей части случаев они добивались успеха в апелляциях, в судах, отменяя решения более низких судов, оттягивая вопрос настолько, что для истцов это становилось просто невозможным продолжать процесс. Сказав это, прецеденты существуют, выплаты денег. Один из них – это российское торгпредство в Швеции, которое было продано на основании иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к Российской Федерации, который жаловался, что его бизнес обанкротили в начале 90-х в России. Так вот, это российское торговое представительство в Швеции было продано на аукционе за порядка 1,7 миллионов долларов. Совсем недавно, 12 сентября 2014 года, покупателем была небольшая шведская компания. Россия по-прежнему пытается отменить это решение и постфактум забрать это торгпредство себе, не утверждает, что это было здание защищено дипломатическим иммунитетом, но шансы на это не весьма высокие.
То есть в каких-то случаях России деваться некуда, вот этими проволочками она воспользоваться не может?
Вообще-то два случая, вот это торговое представительство и еще одно торговое представительство тоже по делу того же самого ИСА в Кёльне. 17 декабря 2008 года было продано, но покупателем была та самая организация, которую упомянул Борис, Госгранссобственность.
Господа, если посмотреть на реакцию Москвы на арест ее активов за границей со стороны, то ее поведение сравнимо, скорее всего, с поведением капризного ребенка, у которого в наказание отобрали ведерко, а он грозит отнять у обидчика лопатку. Ведь можно представить, как, должно быть, изумились в Бельгии, узнав о том, что Кремль грозит конфисковать ее собственность в России. Что это? Полный непрофессионализм? Или все это сделано для внутреннего потребления? Борис Кузнецов.
Речь идет об обыкновенном разбое, об обыкновенном бандитизме. Я понимаю, что в данном случае они могут своим собственным решением воспользоваться. решением российского суда. Но это все обжалуется, это обжалуется и в Европейском суде по правам человека, и в международных организациях.
Ну а почему вот такая странная реакция? Это чисто внутренняя пропаганда с вашей точки зрения? Или те, кто делают такие странные заявления, вот они так считают?
Во-первых, это не профессионализм. Во-вторых, тот факт, что они проиграли этот процесс на 50 миллиардов и на почти 2 миллиарда в Европейском суде по правам человека, это вещь известная. И выступление Путина по данному поводу — это исключительно для внутреннего потребления. Я думаю, что не глупые люди все-таки есть в окружении, есть и юристы грамотные, и они будут искать выход, правовой выход. Или же платить, или же продавать эти долги кому-либо.
То есть вы считаете, что им не удастся уйти от ответственности?
Я думаю, что если Россия закроется навсегда, то она просто лишится части своей собственности за рубежом. Просто оно будет продано с торгов, и все. Это собственно.
Грегори, мы знаем, что на Западе принято искать за действиями, шагами Москвы глубокий расчет, многоходовые комбинации. А может ли быть, что Кремль рассматривает все это как игру? Вот приходит инстинктивная мысль попугать конфискацией зарубежного имущества. Они пугают. Приходит в голову бесшабашная мысль отторгнуть часть другой страны. Они ее осуществляют.
Позвольте мне ответить на ваш вопрос некоторыми датами. Давайте начнем с самого первого. Россия, Российская Федерация подписала энергетическую хартию в 1999 году. В 2006 году группа Минотеп обратилась в Гаагский арбитраж. Россия в тот момент могла уже сразу выйти из этого всего, однако она назначила своего арбитра и пошла в процесс. Для чего это Россия сделала? Почему она не ушла? Ну, по-моему, ответ довольно простой. В июле 2006 года произошло IPO Роснефти на 10 миллиардов долларов. Если бы Россия тогда сказала бы, мы не будем ратифицировать хартию, или же мы не будем принимать участие в этом арбитраже, я не уверен, что это IPO прошло бы настолько же успешно. Так вот, с 2006 по 2009 год проходило разбирательство арбитражей, разобрались, есть юрисдикция. И вот тогда Россия как раз и сказала, а мы не будем ратифицировать энергетическую хартию. Тем самым они оставили за собой вот эту маленькую возможность, они так считали, которой пользуется сейчас Путин, говорить, мы не ратифицировали, поэтому оно к нам не относится. Но все равно они продолжали принимать участие в арбитраже, вместо того, чтобы уйти. Почему? И вот тут ответ на ваш вопрос очень простой. Потому что до сих пор им все сходило с рук. И вот они думали, что, может быть, еще раз, как они, пользуясь их языком, пофартит.
А почему в этот раз им все не сойдет с рук?
В этот раз атмосфера в мире совсем другая, и в этот раз прошло много вещей, много событий, которые открыли глаза Запада, собственно говоря, что собой представляет режим Путина и можно ли ему вообще доверять. Путин и его ближайшие всегда считали, что во всем мире люди руководствуются всего лишь одним принципом – деньги, прибыль. И поэтому они считали, что все и всех можно будет всегда купить. Они никогда не считали, что есть какие-то определенные ценности, по крайней мере, на Западе, а у них этих ценностей нет. И поэтому, когда произошла оккупация Крыма, война в Украине, Запад, в общем-то, посмотрел и сказал, вы знаете, доверять этому человеку и клике вокруг него совершенно невозможно.
Борис, что сейчас лучше сделать России? Взять, расплатиться, либо пытаться продолжать вести вот эти словесные игры, игры с инвесторами, попытки судиться?
Я думаю, что для начала они должны договариваться с инвесторами, должны провести переговоры. А еще бы я советовал Путину создать такой адвокатский пул, который бы профессионально занимался защитой российских интересов, защитой собственности именно за рубежом. Я по своему опыту знаю, я много лет обслуживал управление делами президента и занимался, в частности, розыском документов по спорному имуществу. Российским адвокатам это вполне под силу.
Стоит сейчас дрожать «Газпрому», «Роснефти», другим государственным концернам в ожидании подвоха?
В данном случае, конечно, потому что явно совершенно, что и «Газпром», и другие крупные компании испытывают в настоящее время дефицит средств. Поэтому я думаю, что в данном случае, конечно, им будет нелегко.
Грегори Грушко, ваше предсказание. Кремль пойдет на компромисс с истцами или попытается продолжать игнорировать решение Третейского суда?
Менотеп официально заявил, что они готовы пойти на коммерческую сделку, если такое предложение есть. Россия себе этого позволить не может, потому что это будет означать признание своих ошибок. Поэтому Россия будет затягивать время с всевозможными юридическими перепонами, загородками и так далее, будет тянуть как можно дольше. А Менотеп будет искать такие активы, которые не защищены в странах, где меньше всего времени придется потратить на юридические процессы. Плюс Менотеп будет ждать, пока какие-то большие частные западные инвесторы попытаются пойти на сделки, на какие-то операции с российским государством, и тогда Менотеп сделает все возможное, чтобы атаковать или запугать вот этих западных инвесторов тем, что, делая операции с российским государством, они попадают под тот же самый иск.
То есть все-таки у них есть возможность нанести ощутимые уколы Кремлю?
На данном этапе это уколы. И самый главный, наверное, укол, если кто-то этого еще не понял, это то, что в стране Российской Федерации нет верховенства права. И только сумасшедший инвестор или тот, кто инвестирует сегодня и готов ликвидировать свои инвестиции через неделю, пойдет на такой риск в такой стране.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». ЮКОС – недетские игры Кремля. Реакцию Москвы на решение арбитража в Гааге и на возможные шаги бывших владельцев ЮКОСа мы обсуждали с Гасом Ван Хартеном, правоведом-профессором Йоркского университета в Канаде, Брюсом Марксом, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов», Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим убежище в США. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.